Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. В студии у нас Андроник Тихомиров. Эфир называется «Религиозный фанатизм». Но, видя его благообразный внешний вид, очень сложно. Сложно в нем представить религиозного фанатика. Это интеллигент, образованный парень, молодой. Сколько тебе лет?
30.
30 лет. На 8 лет меня младший человек. Замечательный брат, рад тебя видеть. Привет.
Привет.
Мы с тобой впервые проводим эфир один на один, да, без каких-то дополнительных людей. Я очень волнуюсь, переживаю, а ты...
Нет.
Нет. К тому же мы с тобой говорим такую тему сложную. Но про религиозный фанатизм на самом-то деле мы поговорим с тобой чуть позже. Да? Чуть позже, в самом конце мы раскроем все карты. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, задавайте вопросы Андронику Тихомирову. А почему ему следует вопросы задавать? Потому что он диакон церкви культурной столицы в Санкт-Петербурге. Служитель, можно сказать, профессиональный служитель, недавно рукоположенный. И поэтому... Если у вас какие-то есть вопросы относительно неважно чего, то вы можете прямо в комментариях под видео писать. Я их озвучу, и мы на эту тему поговорим. Ну и пока можете тоже писать, что для вас означает религиозный фанатизм в комментариях. Как вы понимаете эту фразу, это слово. И в конце мы с вами об этом более подробно поговорим. Андроник, ты 30 лет, ты работаешь, женат, у тебя, ну, опять же, семья, да? И недавно, в детстве, всю жизнь, вернее, ты в церкви, да, с самого детства практически, да? Или с самого детства?
Ну, с самого детства, да.
То есть ты рожден, ты дитё верующих, так называемых,
да,
родителей, да?
Да.
От младенческого возраста. А недавно церковь тебя торжественную руку положила на диаконское служение. Я был там свидетелем, как это происходило. Мне очень понравилось. Я впервые в жизни был на рукоположении, по-моему, человека. И наблюдал за этим. И в связи с этим у меня к тебе вопрос. Мы даже, по-моему, с тобой немножко это обсуждали уже, да? И диакон – это, во-первых, что такое, да?
Угу.
Что это за такое слово, что оно означает? Вот давай пока для начала это, да. Что такое диакон вообще в церкви? И чем он отличается от пастора или священника?
Угу. Ну, тут важно поговорить о том, что какие задачи стоят перед диаконом в церкви.
Угу.
Это самое главное, о чем нам стоит говорить. Мы говорим у себя в церкви, как и во всех баптистских церквях, о том, что диакон – это служитель, на котором висит фактически вся административная часть в церкви.
Угу.
То есть вся...
Ну, завхоз.
Ну, можно сказать, в том числе и завхоз. Хотя, на самом деле, у нас в церкви есть завхоз, который не является диаконом.
Угу.
Вот. То есть вся административная работа. Вот как это было в Первоапостольской церкви, где диаконы, которые занимались там, да, ну, вопросами там... кого-то накормить. Там, ну вот,
вот когда я у тебя был на рукоположении, ты подошел ко мне, предложил мне поесть салатика вкусного, это как раз ты непосредственно исполнял свою диаконскую обязанность.
Можно,
да,
так сказать, да.
Хорошо. А чем отличается от священника все-таки принципиально?
От пастора церкви? Ну, принципиально отличается тем, что пастор в основном ведет духовную работу.
Угу.
Вот. Мы говорим о том, что диакон тоже ведет духовную работу, вот, но у него на нем висит также административная часть. То есть первостепенно у него стоят какие-то другие задачи немножко.
Ну, получается, у него работа в 2 раза тяжелее, чем у пастора, потому что у пастора только духовной частью занимается.
Ну,
а диакон
сказал...
и духовной, и хозяйственной.
Да, ну просто у пастора духовной работы больше, поэтому тут скорее наоборот, у пастора больше работы.
Угу. А, я спрашивал у людей на улице Санкт-Петербурга, что какими качествами должен обладать священник. Мы сейчас послушаем эти ответы.
Угу.
И ты прокомментируешь, действительно ли, допустим, только священник должен этими качествами обладать, или еще и диакон, с чем ты согласен, с чем ты не согласен, и чего у тебя нет, что тебе не хватает, чего, угу, что бы ты хотел иметь в качестве качества священника. Давайте послушаем, качество священника Санкт-Петербург отвечает.
Глаз народа.
Какие качества, на ваш взгляд, должны быть у священника?
Качество – это главное, чтобы выполнял Библию, что там написано. Это самое, наверное, будет качество самое лучшее.
Честность. Порядочность. Доброжелательность. Искреннее желание помочь человеку, который пришел.
Он должен быть искренним.
Думаю, честность, преданность, вере.
Добродетель, порядочность.
Да, блин, даже ничего не приходит. Ну, как бы, долг. Никаких качеств у него не должно быть. Такой, как есть, такой и существует.
Разум, это точно.
Ну, наверное, искренность, честность по отношению к своим прихожанам.
Он должен быть честным.
Честность. Сердечность.
Честность.
Глаз народа.
Смотри, самое основное качество, чаще всего повторяемое, да, это была честность, по-моему, да?
Да.
А, как у тебя с этим? И почему, как ты думаешь, люди отвечают именно таким образом?
Ну, наверное, у них такой просто взгляд на жизнь. Мы просто в таком обществе живем. У них почему-то им кажется, что, может, они встречались с священниками, которые были нечестными, или они видят это. Вот поэтому я считаю, что ну, священник должен обязательно быть честным, потому что не видели там нечестных священников.
Или...
Но он, на самом деле это хороший ответ, несмотря на то, что они кажутся очень обобщенными, в общем, отвечают невысокоразумные люди. Но на самом деле, ну, честность, все понятно. У меня с этим, ну, мы работаем над этим. Вот, все хорошо. Вот. Но мне больше понравилось другое качество. Они говорят, что искренность к прихожанам. Угу. Вот, вот это мне больше понравилось. Вот это интереснее.
Что это означает, на твой взгляд?
Ну, может быть... Ну, если говорить про наши церкви, да, то не всегда мы можем видеть искренность по отношению к, ко всем прихожанам. Да? То есть, если какой-то служитель обращает внимание, там, ну, старается обратить внимание на всех, да, вот, то кому-то, с кем-то ему сложнее, да, вести диалог, там, да, да, кто-то ему менее приятен, да, но ему все равно приходится быть с ним доброжелательным. Вот, и вот это качество очень важное, мне кажется.
Потому, что, ну, искренность, если ты к человеку недоброжелательный, если он тебе не нравится, да, то как раз-таки искренность будет означать, что ты к нему не будешь доброжелательным, ведь ты его терпеть не можешь на самом-то деле, да, ты к нему подходишь и говоришь: друг, ты знаешь, я тебя терпеть не могу, я диакон, я должен быть с тобой искренней, поэтому я тебе об этом говорю, не подходи ко мне, я тебя не люблю, все, до свидания.
Нет, ну, если действительно честный разговор, то, наверное, должен быть другой разговор. Он должен сказать, что, может быть, есть какие-то качества, которые мне тебе не нравятся, но я работаю над этим,
да.
Вот, может быть, так, вот, в этом искренность. Вот, или давай будем вместе работать над ним, давай будем вместе молиться. Угу. Мне не нравится, там, допустим, что вот это, вот это, вот это не нравится в тебе, это не нравится во мне.
Да.
Вот, и давай, вот, ну, искренность.
Ну, да, наверное, да, да. Только в другом виде, с другой стороны. Когда тебя назначали, рукополагали на диаконское служение, назначали диаконом, как угодно можно это посмотреть, ты как-то себя анализировал, ты размышлял над тем, вообще соответствуешь ли ты вот этому, этой должности, не знаю, этому званию. Как ты это называешь? Должность, звание, что это служение? Как правильно к этому относиться, на твой взгляд?
Диаконскому? Ну, служение, да. Вообще, это должность церкви, скорее.
Должность,
ну,
церкви.
Как бы, да, то есть, ну, у меня все равно есть обязательства какие-то, которые я должен делать. Вот.
И в этом смысле это должность?
И в этом смысле должность. Ну, вообще, это служение, конечно. Mm-hmm.
Хорошо. Вот ты размышлял над темой, достоин ли ты сам? Ну, можешь ли ты, потянешь ли ты, да? Есть ли у тебя вот эта искренность, честность, душевность? Достаточно ли ты, не знаю, свят и праведен для того, чтобы быть диаконом? Ведь наверняка в церкви есть люди, которых ты считаешь вполне достойными людьми и, возможно, даже более достойными, чем ты сам, на то, чтобы нести диаконское служение. Да? Быть священником в церкви, быть ее каким-то представителем, не знаю, там, да? Ну, лицом неким, да, которое представляет церковь. Было такое у тебя?
Да, конечно. Мы с женой оценивали тоже, разговаривали много об этом. И сам я тоже анализировал себя и много думал об этом. И, ну, я думал, что он скорее, наверное, недостоин, чем достоин, если говорить о каком-то достоинстве.
Угу.
Вот, потому что, ну, еще очень много работы предстоит над собой. И я считаю, ну, у меня было скорее к возложенным обязанностям, да, к таким, вот, скорее как к авансу. Вот, то есть отношение. И до сих пор оно, в принципе, остается. То есть я понимаю, что, ну, мне доверили какую-то там, да, работу, но доверили не потому, что я хороший, а потому что, может быть, видят, что я могу стать хорошим, и мне надо в два раза больше усилий прилагать, там, чтобы еще, ну, там, лучше работать. Скорее так.
А священник все-таки не важен, диакон там, или пастор, это совершенно не важно. Он на самом-то деле какой-то особенный человек в церкви и должен обладать какой-то особенной святостью, особенной духовностью по сравнению с другими членами церкви или к теми, кто туда приходит? Или это такой же, как все остальные?
Ну, хороший вопрос. Надо разделить на две части его.
Давай.
Сначала поговорить про диаконство, а потом про пасторство. Вот. Потому что тут одновременно про них я бы не стал говорить. Про диаконство, ну... Я могу сказать так, что, во-первых, диакон – это фактически раб. Это человек, который находится в подчинении у каждого человека в церкви. Вот. Ну, это факт. Вот. Мы это читаем в Библии, потому что мы, диакон, он не какой-то высокопоставленный там, чиновник в церкви, как некоторые думают, да? Вот. А это человек, который просто делает работу. Вот. Для того, чтобы этим людям в этом сообществе было немножко, может быть, комфортнее, удобнее. Вот, mm-hmm. Сосуществовать не в смысле комфорта, ну, хотя это, и это тоже, да. Вот поэтому, тут скорее, это рабство скорее, чем какая-то там привилегия, типа, не какой-то чин парапастерства, тут немножко другая история. Вот, потому что это здесь больше духовной работы. Вот, и тут можно сказать, что пастор — это авторитет для членов церкви, духовный, в любом случае, хотя он находится в таком же подчинении у них, то есть он не принадлежит себе. Да, в основном он принадлежит как раз-таки своей церкви. Поэтому говорить о том, что он в каком-то находится звании, скорее нет, чем да. Но все же он духовный авторитет. Вот. Угу. Вот. Диакон может являться точно так же духовным авторитетом.
А может и не являться.
А может и не являться.
Хорошо. Ты сказал о том, что диакон – это скорее про рабство, да, про то, что ты себе абсолютно не принадлежишь. Вот про христианство вообще я много раз слышал людей на улице, они говорят… Христианство, в принципе, это религия рабов, да, людей, которые рабы своему там Богу выдуманному. А тут получается, что мало того, что ты раб по определению, потому что ты христианин, да, ты себя загнал в еще большее рабство, став диаконом. Где тут вообще здравый смысл-то? Или это твой такой религиозный фанатизм в этом проявляется? Зачем ты в это влез?
Я не просился. Меня попросили. Тут как можно тоже порассуждать, зачем влазить в такое? Мне кажется, что, во-первых, это интересно. Вот. Это сложно, но это интересно. Вот. Я могу точно сказать с уверенностью, положа руку на сердце, что быть молодым человеком в современном городе и являться служителем в поместной церкви – это интересно. Вот, это действительно интересно. Многие думают, что это неинтересно, гораздо интереснее найти там какую-то классную работу, вот, и приходить в церковь в воскресенье там, да. Я буду спорить с этими людьми, скажу, что интереснее гораздо строить поместную церковь. Это действительно, очень круто. Вот.
Я тебе скажу на самом-то деле больше, что большая часть людей молодых в нашем городе, они, в принципе, не рассматривают возможность пойти в церковь в воскресенье, да. Для них интересно заниматься немножко другими вещами, иметь интересную работу, иметь интересное увлечение, иметь машину, квартиру и отдыхать как можно чаще за границей. Вот что такое интересная жизнь. Поэтому церковь там вообще стоит немножко в другой системе ценностей. Да? Ты говоришь, мы с тобой сегодня общались перед эфиром, и ты говорил о том, что большая часть твоих друзей – это люди, которые вообще неверующие. Ну, или, по крайней мере, так они себя называют, да, декларируют как неверующими людьми. Да. Что у них происходит в душе на самом-то деле, мы не знаем. Может быть, они втайне все-таки верят в Бога, просто стесняются в этом признаться. Ты среди них такой являешься белой вороной. Ты мало того, что христианин, который этого не скрывает. Я верю, что ты последовательный христианин. Значит, ты живешь, стараешься жить христианской жизнью. И помимо всего этого, ты, имея интересную работу, да, еще и загнал себя в кабалу, в рабство, став диаконом в какой-то церкви. Как оценивают твои друзья, неверующие, все это непонятное занятие и непонятную твою жизнь? Как они смотрят на это и как они комментируют твою жизнь?
Все по-разному, на самом деле. Вот. Есть близкие друзья, которые меня потролливают постоянно на эту тему. Они остаются моими друзьями. Это просто предмет для разговора. То есть это не закрытая какая-то тема. То есть мы периодически на это говорим, на эту тему, да, по поводу церкви там, и служения в церкви. Но бывает пошучиваю, да. В этом нет ничего обидного. Точно так же и я над ними пошучиваю по поводу их каких-то странных увлечений.
К тебе обращаются за помощью и за советом именно как к духовному лицу твои неверующие друзья?
Как к духовному – нет. Если они не признают христианство, то есть они не отрешляют себя от христианства, то они не могут обращаться ко мне как к духовному именно наставнику. Вот, как к человеку, у которого есть просто там какое-то мнение, да, как к другу. В этом я и говорю, что очень важно дружить, иметь очень большое количество неверующих друзей для того, чтобы в нужный момент оказаться рядом, да, с этим человеком. И когда ему нужна будет помощь или совет, ты дашь ему нужный и правильный совет.
Вот, совет основан на христианской...
Конечно, да. И на самом деле тут есть много можно привести примеров на всю эту тему. Историй было, не сказать, что сильно много, но порядочно.
Хорошо, почитаю комментарии, которые уже поступили. Андрей Евстифеев, пожалуйста. Честность. Честность – это одна из основных человеческих добродетелей, моральное качество, которое отражает одно из важнейших требований нравственности. Включает правдивость, добросовестность, принципиальность, верность принятым обязательствам, субъективную убежденность в правоте дела, искренность перед другими и перед самими собой в отношении тех мотивов, которые человек руководствуется и так далее. Это прям, Андрей, прям готовая проповедь про честность. Спасибо большое. Я на заметку обязательно это возьму. Сергей Киясов, добрый день. Здравствуйте вам. Андрей Боболев, священник. Если уж взял крест и служение перед Богом, должен жить по образу Христа и желающим братьям и сестрам помочь примером и остальным моментам, также пребывать в образе Христовом. Ну, это такая фраза, которая очень хорошо понятна, может быть, верующим христианам, но абсолютно непонятна людям, которые вот, ну, находятся за пределами церкви. Да? Вот нас могут слушать сегодня неверующие люди, и у тебя есть неверующие друзья. Да? Вот эту фразу как бы ты перевел на русский язык нормальный? Да? Пребывать в образе Христовом. Что это вообще такое? Что это за такой птичий язык, который, не знаю, никому не понятен? Что это такое?
Жить в образе Христовом?
Да-да-да.
Интересно.
Пребывать в образе Христова, написанное вот Андрей Боболев написал. Классная фраза, я ее поддерживаю. Только вот как ее перевести на русский язык-то?
Ну, это то, о чем мы сейчас говорили как раз-таки. Мы говорим о служении в церкви как о каком-то там, да, мы с тобой говорили, как да. В ключе рабства какого-то, да. Я говорю, что это интересно. Вся жизнь Христа, которую мы читаем в Евангелии, да, это была жизнь, посвященная служению людям. Угу. Вот. Мы говорим о жизни Христа, это как о жизни служения вот, на земле. Поэтому пребывать в образе Христа, если в контексте этого разговора, то в первую очередь, можно сказать, значит, пребывать постоянно в служении людям.
Ты так как-то быстро очень закончил. Все, да? Поставил точку.
Да.
Смотри, у тебя есть неверующие друзья, и я тоже имею неверующих друзей, не так много, может быть, как у тебя. Некоторые из них, в принципе, готовы говорить о Боге, говорить о Христе, некоторые из них, да, но они не очень хотят эти разговоры затягивать, им достаточно. Вот, ну, один вопрос, короткий ответ, да? Угу. И чаще всего вот в короткий ответ их устраивает, длинный все, уже не устраивает. И они считают, что это затуманивание ситуации, там, да, там,
да,
как вот это вот все
есть такое.
Молоко, зачем ты мне все это, скажи конкретно, да, как мне попасть в небеса, и все, больше вот этого всего не надо. Я задал вопрос людям на улице, а как можно о Боге рассказать одним предложением, да, вот если тебя спросит какой-то неверующий друг, а кто такой Бог, одно предложение, короткое, ты должен ответить. Вот мы послушаем сначала людей на улице, а потом спросим тебя о Боге одним предложением. Поехали.
Глас народа.
Если Бог есть, то как бы вы его описали в одном предложении?
Не знаю, но это что-то эфемерное.
Он нас всех охраняет.
Даже не знаю.
Хаотичный.
Вся наша жизнь, это, наверное, будет одним словом. Жизнь – это и есть Бог.
Мир во всем мире.
Я пока об этом не думала.
Ну, не знаю, наверное, чувство какое-то, дух. Всемогущий. У каждого свой Бог.
Я не верю в Бога. Я считаю, что любой Бог, он в каждом из нас.
Бога нет.
Неизведанное.
Сознание.
Глас народа.
Ну, друзья, пока вот Андроник думает, пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты, пишите в комментариях, что для вас, да, Бог в одном предложении. И что такое религиозный фанатизм? Ну, ты слышал ответы, да? Угу. Мир во всем мире, прекрасный ответ. Бог – это мир во всем мире. Ну и так далее. Что у тебя из этих ответов похоже на правду для тебя?
Ну, все ответы... Ну, я бы не согласился с каждым. Вот. Можно с каждым поспорить, конечно. Но вот во всех этих ответах есть одна особенность. Для людей Бог – это что-то не что-то конкретное. Вот. Ну, за исключением там, для молодого человека, который говорил о том, что Бог – это...
Все?
Все, да, там, да. Ну, как бы тоже, ну, все обобщенно. То есть, нет какой-то конкретики. В этом есть заблуждение, да, людей, которые пытаются встать на путь, рассуждают о Боге, да, не используя при этом, да, инструменты классические, такие как Библия, как церковь, да. Вот они сами пытаются выстроить какую-то свою там идеологию, свою религию, вот, рассуждая о том, что как бы Бог есть, но он там... Если говорить о том, что в одно предложение уложить, что такое Бог для меня, я бы даже не в одно предложение уложил бы, я бы еще короче сделал бы. Я бы сказал, что Бог – это царь, вот, если уж совсем коротко говорить. Вот. Потому что, когда мы говорим о Боге, о каком-то духе, о том, что он в каждом из нас, о том, что он в природе, это слишком все обобщенно, и которое вообще не показывает о том, какой личностью он является. Если сказать, что Бог – это царь этого мира, вот, мы уже можем смело сказать, что это конкретная личность с конкретными претензиями на твою жизнь. Угу. Вот, то есть, это, ну, мы можем понять, что это уже личность, и у него есть какие-то планы. Ну, вот, то есть, это царь.
Возвращаемся к твоему рабству двойному. Да?
Да.
Рабу как, потому что ты христианин, рабу как диакону. Да? И вот, собственно говоря, ты сказал двойной раб. Да? Да. Сказал, что для тебя Бог – это царь. И опять же мы возвращаемся к тому, что сегодня современный человек – это человек, который не готов признавать чей-либо авторитет над собой, человеческий даже, да, и уж тем более авторитет какого-то непонятного мифического существа, как Бог, к тому же которое, как ты сказал, имеет какие-то конкретные претензии на твою жизнь, да, то есть он не просто там где-то существует и, возможно, может повлиять на твою жизнь, особенно если ты произнесешь какие-то волшебные слова, да, и это заклинание подействует на Бога, и ты сдашь сегодня экзамены, не знаю, или получишь повышение на работе, а оно имеет претензии на твою жизнь, оно собирается владеть твоей жизнью, да, командовать твоей жизнью. То есть ты обязан даже, как ты говоришь, может быть, я не прав, обязан понимать свое место в этой картине мира как раб этого царя. Вот это все как бы довольно-таки неприятное на самом-то деле для современного человека. И опять же, зачем кому-то влезать во все это, да, когда ты ему предлагаешь быть рабом какого-то царя?
Ну, во-первых, в моем рабстве я ощущаю счастье. Вот. Как это называется? Синдром, да, когда ты находишься в...
Стокгольмский синдром?
Да, Стокгольмский синдром. Совершенно верно. Начинаешь получать дальше. Шутка, конечно. Но, конечно, если бы я говорил бы неверующему человеку, который абсолютно вот, является там, атеистом или там, других там, религиозных взглядов, рассказывал бы о Боге, я бы не говорил бы ему в первую очередь, что там, ты должен стать рабом. Вот.
То есть обманывал бы его?
Не Нет, не обманывал бы. Почему? Просто это не истина, которая укладывается в одно предложение. Вот. Я в своей жизни, ну, опять же, я отвечал на вопрос. Я говорю, я в своей жизни могу сказать, что Бог – это царь. Вот. И я его раб. Это точно так. Вот. Но это может быть не то, что с чего бы я начал бы рассказывать вот, о Боге. Хотя на самом деле для меня, допустим, достаточно очевидно. Ну, как бы, ну, этого мира там есть создатель, он царь этого мира. Ну, это же очевидно. Вот.
А как же мнение людей, причем не только верующих, но и людей, которые живут... Ну, как, они тоже верующие, только по-своему, да, в душе. Которые все-таки утверждают, и христиане, большинство тоже это утверждают, что Бог есть любовь. Для них Бог выражается в одном слове, и это слово «любовь». Почему у тебя этого слова не прозвучало?
Ну, хорошо. Я могу сказать, Бог – это любящий царь. Давай расширим наше определение. Ну, просто любое качество, которое мы будем добавлять, любое прилагательное, ну, да, Бог – любящий царь. Бог – всепрощающий царь.
Угу. Вот. Часто ли тебе задавали вопросы такие, прося описать, кто такой Бог, как можно короче? Вот твои неверующие друзья.
Нет, не часто. Ну, конкретно не спрашивали, кто такой Бог. Обычно, на самом деле, у неверующих людей больше вопросов не «кто такой Бог?». Вот ты всегда хочешь услышать этот вопрос, но ты его не слышишь. Ну, вот, ты обычно слышишь другие немножко вопросы. Почему там церковные деятели делают там это или не делают того? Почему в церкви вот так вот? Почему христиане там на самом деле не исполняют это? Хотя почему там крестовые походы и так далее? Вот, но ты не слышишь конкретно вот этого вопроса, который ты хочешь услышать. Кто такой Бог? Вот, потому что у тебя уже готов ответ, ты уже там просто у тебя все. Ну, он не задает таких вопросов.
В каждой церкви практически, ну, почти в каждой церкви есть воскресная школа, да, где мы пытаемся с детьми разговаривать о Боге, с детьми обычно нашими, да, церковными детьми. Угу. То есть, каким-то образом компенсируем функцию родителей, у которых не хватает времени на то, чтобы своим детям рассказать о Боге, либо помогаем родителям быть на собрании, занимаем их детей, да, пока взрослые слушают там проповедь и т.п. У церковной, у воскресной школы разные функции есть. Но вот сейчас уже какое-то у нас 3 сентября, дети второй день ходят в школу, и ты знаешь, что во многих школах есть основа религии, что-то такое, какой-то предмет, да, на котором рассказывают о, собственно, о Боге, да. Я спросил тоже людей об их отношении, зачем эти основы религии в школе, как они к этому относятся. Ну и, соответственно, тебя, да, зачем светское государство в светских школах ввело такую странную науку или предмет основы религии. Поехали.
Глас народа.
Как вы относитесь к тому, что уже в начальных школах начинают преподавать основы мировых религий?
Слава Господу за все.
Положительно.
Отрицательно, потому что ребенок должен вырасти и сам решить.
Мне кажется, рановато.
Я положительно к этому отношусь. Просвещение школьников – это замечательно.
Нормально.
На основу мировых религий вполне. Вполне нормально.
Отрицательно.
Почему?
Каждый урок в школе, он подразумевает под собой домашнее задание какое-то. Я не думаю, что это тоже обойдет стороной.
Я считаю, что это развивает кругозор у детей.
Не считаю, что это правильно, и не считаю, что это неправильно.
Положительно.
Основы – это неплохо, чтобы знать, представлять, что это такое. Ну, конечно, смотря с каким уклоном это преподается, не навязывается ли религия.
Вполне положительно.
Отрицательно.
А я и не знал, что они уже преподают.
Глаз народа.
Пока еще немножко подумаю, почитаю комментарии людей. Можно ли сказать, что любовь мужа к жене – это своего рода фанатизм? Это наш последний вопрос будет сегодня про фанатизм. Еще вопрос. Фанатизм и максимализм – это одно и то же. Одержимость и фанатизм – синонимы, спрашивают люди. Юрий Айдарханов. Верующий умрет за веру, а фанатик убьет за веру. Так, Бог равно любовь. Это комментарии к этому вопросу предыдущему. Бог – это небесный отец. Майкл Уильямс. Бог – это эталонная модель существования человека и взаимодействия. Потрясающий ответ, мало понятный даже для меня. Все-таки, да, про воскресные школы и про основы религиозных вот этих всяких штук в школе. Зачем светское государство это ввело? И поддерживаешь ли ты этот предмет в школах сам лично?
Я, к сожалению, не знаком с программой этого предмета. Вот. Но если уж фантазировать и представлять, что там преподают просто основы мировых религий, то я не думаю, что это как-то может там плохо повлиять на формирование там детского разума. Вот. Мне кажется, что это хорошо. Ну, я бы относился к этому... у меня детей нету пока. Вот. Но если бы мои дети сейчас ходили бы, я относился к этому нормально. Вне зависимости от того, что бы они проходили бы там. То есть христианство, там, буддизм, там, мусульманство, основы, ну, пускай человек узнает. И, ну, я считаю, что формирование происходит не в воскресной школе, и не в школе, оно происходит дома. Ну, в идеальной картине мира, ну и в большинстве семьях. Ну, вот, все-таки мы живем с родителями, да, и они передают нам свое мировоззрение. Поэтому все равно основное воспитание будет происходить в семье. Вот. А то, что ты будешь знать, откуда взялось там христианство, там, да, или там, откуда, кто такие буддисты вообще, ну, это хорошо. Наоборот,
если бы твой сын при этом стал бы буддистом, пошел в школу, узнал, кто такой Будда, решил, что это классно, раствориться в бесконечности, в пустоте, да, и уйти от мира.
Очень интересно, потому что я когда я был в школе учился учеником, да, для меня вообще преподаватели в школе не были авторитетом. Мне было очень странно слышать там людей, которые для них преподаватели были авторитетом. Мы выросли в таком районе, такого, знаешь, что там не очень в почете были школа там и так далее. Поэтому мне как бы даже не могу представить, как это вот мой сын там, например, в школе научился бы, вот, и стал бы буддистом, да?
Ну, предположим, буддистом.
Ну, вот, мне кажется, что он бы мог узнать из другого источника точно так же. То есть, ну, я не знаю, из интернета, там, друзей. Mm-hmm. Он может понахвататься еще гораздо больше худших там вещей и стать
более худших вещей, чем буддизм, да. Интересно сказать. Воскресная школа чем отличается от вот такого урока в школе, да? И даже, ну, примерно, как бы ты думаешь, как чем отличается от основ религиозных. И что вы преподаете в воскресной школе своим детям, вот там в церкви, да? Что там вообще происходит?
Угу. У нас нет воскресной школы.
Ну, это в вашей церкви, потому что она молодая, да?
Да, у нас просто нету детей, которых можно еще. У нас есть очень маленькие дети. Угу. Вот, но мы имеем это в планах, когда они подрастут немножко, мы займемся этим вопросом. Вот, но будем какую-то программу разрабатывать для детей.
Ну, сам ты ходил в воскресную школу или нет?
Да, но я закончил ее, кстати говоря.
Не закончил? Почему? Нет. Тебя выгнали?
Нет, я ушел сам раньше. Я захотел ходить на разбор.
Что в воскресной школе происходит обычно? Чему там детей учат? Учат ли их там быть фанатиками христианскими или нет? Мозги промывают.
Ну, можно тут рассказать про ту воскресную школу, в которую я ходил, или про какую-то идеальную воскресную школу?
Нет, конечно, в которую ходил, безусловно, да.
Ну, мы вырезали классные поделки. На самом деле, я вижу самое главное задачу, ну, как бы, самое положительное влияние на меня, как на маленького там ребенка, да, воскресной школы, это было формирование... Я сформировался в каком-то комьюнити христианском, детском. Вот. То есть, каких-то основ. То есть, я сегодня не пользуюсь основами богословскими, которые я получил в воскресной школе. Mm-hmm. Вот. То есть, я узнал много историй там, да, как бы... Я узнал, в каком порядке идут там книги в Библии. Вот, я узнал, кто такой Иосиф, вот, там, и так далее. Но мое мировоззрение, да, оно сформировалось все-таки не в воскресной школе. Оно сформировалось дома, вот, ну и в церкви уже потом. Ну, то есть не в воскресной школе, а для меня, ну, это для меня. Вот, это было именно в какой-то комьюнити.
А есть люди, которые не верят в Бога официально, по крайней мере, они об этом декларируют, что они не ходят в церковь, они не верят в Бога, мы атеисты, но при этом которые отправляют своих детей в воскресную школу. И вот наша воскресная школа, например, да, в той церкви, где я служу, она одна из таких. У нас большинство детей, которые ходят в воскреску, это дети официально неверующих родителей, неверующих родителей. Зачем они это делают, на твой взгляд? И было бы здорово, если бы в вашу воскресную школу, да, ходили бы там дети неверующих родителей. Да. Или, может быть, вы бы хотели сегодня такую церковь, такую школу организовать, приглашая детей. Вот для чего дети неверующих родителей ходят в церковь?
Я могу рассказать...
Воскресскому.
Да, и у меня есть даже живой пример. Родители моей жены, они неверующие. Вот они не ходят в церковь. И они никогда не были против, чтобы она ходила в церковь. Она с самого детства, ну, не с самого прям детства, с 10 лет она ходила в воскресную школу. Вот, и они никогда не были против, потому что были уверены в том, что ничему плохому там не научат. Они сами бывали там периодически, они знали пасторов, пастора их знали, вот, и даже какое-то там общение имели, но сами они не высокоблённые, они не ходят в церковь, вот, у них там, ну, свой взгляд на мир. Вот, но они были не против. Они считали, что там только хорошему научат. То есть лучше пускай ее научат в воскресной школе чему-то, чем научат там во дворе. Угу. Вот, вот, вот из такой позиции многие, мне кажется, родители и пользуются.
Да, смотри, родители твоей жены освободили ее от влияния улицы, да, она не стала там наркоманкой, алкоголичкой, проституткой, т.д. и т.п. Но при этом она стала религиозной фанатичкой, которая ходит в церковь, молится несуществующему Богу, приносит туда деньги, да, и стала еще добровольно не просто христианкой рабой, а еще вдвойне рабой, потому что она замужем за, за диаконом, да. То есть, на самом деле, большинство людей это как бы незавидная альтернатива. Уже лучше бы пил и курил, да, есть такая
хорошая песня,
песенка. Да. Лучше бы пил и курил, чем вот был фанатиком религиозным. Нет?
Почему ты хочешь постоянно назвать нас религиозным фанатиком?
Какую-то дискриминацию чувствую. Потому что наш сегодняшний фильм называется «Религиозный фанатизм». Это первое. Во-вторых, потому что подавляющее... Нет, не подавляющее.
Много людей, да.
Большое количество людей считают тех, кто регулярно ходит в церковь, занимается служением в этой церкви. Я тебе просто рассказываю, почему, да? Объясняю, мотивирую. Они считают таких людей религиозными фанатиками. Вот почему дело, ты понимаешь? Потому что ты не живешь нормальной жизнью, ты, у тебя очки не такие на глазах, да, а очки, которые мешают тебе видеть реальную картину мира, ну и так далее и тому подобное, потому что ты фанатик. Потому что ты сегодня, за сегодняшний эфир, вот у нас 32 минуты прошло эфира, ты дважды назвал себя рабом. Разве это не похоже на...
Вот на третий раз я раб.
На религиозный фанатизм.
Ну, для божьего числа уже, чтобы три было. Надо договориться об определениях. Вот, потому что, когда мы спорим с неверующими, и даже когда мы спорим с верующими, вот, большинство этих споров возникает из-за того, что люди понимают одни и те же вопросы по-разному, они смотрят на них по-разному. Кого-то называют религиозным фанатиком, то есть в моем понимании религиозный фанатик – это, как правильно кто-то написал в комментариях, там, да, человек, который готов убить ради идеи. Да? Но надо договориться об определениях, что мы подразумеваем под религиозным фанатиком. Если они говорят, религиозный фанатик – это человек, который живет просто по-другому, то есть у него, там, не знаю, он жертвует своим временем ради людей, ну, хорошо, если ты говоришь про такой религиозный фанатизм, ну, тогда почему ты против, чтобы твои дети таким же религиозным фанатизмом страдали?
Давай послушаем ответы людей на улице, да, которые как раз-таки отвечали мне про религиозный фанатизм, вот мы послушаем их, как они понимают это выражение, и сравним с твоим мнением.
Хорошо.
Глас народа.
Что такое религиозный фанатизм?
Даже не могу ответить на этот вопрос.
Ой, это когда человек с утра до вечера сидит в молитвах и в писаниях о Господе, и не размышляет о природе. Вот это фанатизм.
Это чрезмерная вера в Бога.
Это когда людям заняться нечем.
Ну, это когда люди игнорируют какие-то факты, в общем, рациональные просто-напросто вещи, и бездумно следует за какими-то догмами.
Это когда заставляют ходить в церковь, а ты не хочешь.
Ну, это радикализм, скорее всего, это крайности в одну либо в другую сторону.
Что-то очень странное и непонятное.
Недопустимость.
Это не есть хорошо.
Но это когда люди не слушают Бога, а слушают какие-то свои цели непонятные.
Ну, на мой взгляд, это уже впаривание какое-то религии, как продукт просто.
Ну, это неправильно трактуют разные религии, чтобы настроить человека на плохие действия.
А это когда действуют, не думая, что они делают вообще.
Глаз народа.
Ну, смотри, ты слышал ответы, да? Какие-то из них действительно...
Хорошие.
Какие-то
хорошие
из них... Вот, например, радикализм, да? Фанатизм – это радикализм. Но разве ты, говоря о своей вере в Бога, да? Угу. Конкретно ты, я имею в виду, да? Андроник Тихомиров, когда ты говоришь о своей вере в Бога, разве ты не хотел бы быть радикальным, прям христианином, да? Таким принципиальным, жестким, в хорошем смысле слова, да? Который всегда стоит на своей позиции христианской, никогда с нее не сходит, всегда притворяет в жизнь свои христианские ценности и идеалы, да, несмотря ни на что, он всегда последователен. Это же вот радикальное христианство есть, и, наверное, это...
Ну, в этом нет ничего плохого.
И в этом нет ничего плохого, наверное, да. И в этом смысле ты фанатик. Или хотел бы быть фанатиком.
Ну, не знаю. Я не соглашусь. Вот, я готов поддержать дискуссию, но я не соглашусь, конечно, потому что мне понравилось последнее определение, которое мужчина или молодой человек сказал. Вот, надо думать, что делать. Вот, это все-таки... Наверное, одно из таких основных, ну, в моем понимании, фанатизма. Mm-hmm. Вот. То есть, это осознанный выбор. Это не какое-то там помешательство. Ну, вот. То, о чем мы с тобой говорили до этого, да. Mm-hmm. Ну, вот, перед эфиром, да. То есть, про то, что человек делает осознанный выбор служить Богу. Это шаг с его стороны, со стороны человека. Ну, вот. Он именно осознанный, это важно.
Слушай, ну разве те люди, которых мы сегодня называем религиозными фанатиками, которых мы с тобой называем религиозными фанатиками,
ну кто?
Разве они в свое время не сделали осознанный выбор и неосознанно пошли в ту сторону, пойдя по которой они стали религиозными фанатиками? Они точно такие же радикалы, да, но в тех ценностях, которым интересны, да? Это разве не осознанный шаг?
Осознанный.
То есть, чем ты принципиально отличаешься от религиозного фанатика, который, не знаю, расстреливает... предположим, не знаю, там, неверующих людей, потому что они неверующие.
Угу. Ну, христианский фанатизм же тоже есть, и радикальное христианство фанатическое, да, мы тоже наблюдаем, ну, сейчас, наверное, в меньшей степени, вот, а в какое-то время назад, угу. Вот, мы видели это, да, ну, не мы видели, в смысле, знаем из истории, но я все же считаю, что, как сказал правильно мужчина, который там говорил определение, тут главное не уходить куда-то в сторону. Влево, направо, да? Вот. Если ты держишься своих принципов евангельских, да, то ты никуда там не уйдешь. Какие-то левые там или правые взгляды для того, чтобы стать фанатиком. Писание, все Писание не говорит нам о том, что мы должны убивать ради Христа. Ну, мы нигде не видим это в Библии. Угу. Нет такого повеления.
А как же там в одном месте написано, что Иисус Христос сказал, что я не мир пришел принести, но меч.
Ну, вот как бы... если уж совсем кратко, то это не повеление к тому, чтобы убивать ради Христа. Ну, вот. Но не суть в том. Суть в том, что все равно у нас нет прямого повеления убивать людей, которые не являются христианами. Поэтому, ну, как бы, если я так буду делать, то я могу называть себя кем угодно, вот, но я не буду этим являться. То есть я могу назвать себя христианином, вот, но я им не буду являться.
Ну, хорошо, если подытожить, да, для тебя вот религиозный фанатик – это кто такой, чем он отличается от человека, который является радикальным христианином, радикально верующим, таки, да, последовательным, посвященным, да, прям настоящим христианином. Вот, ну, в чем отличие?
Я уже сказал, что, во-первых, это осознанность. Вот, если человек осознанно подходит к своей жизни и осознанно посвящает свою жизнь Богу, вот, то он никогда не скажет, не станет религиозным фанатиком в плохом смысле этого слова. Поэтому, если он действительно... искренне подходит Богу, вот, к изучению Писания, вот, то он не станет фанатиком.
Мне не очень нравится слово «осознанность», я хочу с тобой поспорить.
Давай.
Не планировал. Да, мне не очень нравится слово «осознанность», потому что, как мне кажется, большое количество людей, которых мы с легкостью бы назвали религиозными фанатиками сейчас, которые в том числе обвешивают себя всякими бомбами, там, да, или покупают ружье и идут стрелять непохожих на себя людей, да, это люди, которые вполне осознанно это делают, да? Невозможно неосознанно подходить к вопросу массового убийства группы людей, да? Ты к этому готовишься, ты тренируешься, ты покупаешь ружье, ты, не знаю, покупаешь патроны, ты выбираешь место. И это все ты делаешь осознанно, да? Мне кажется, что тут все-таки главное слово не осознанно, а критически. Вот если ты способен критически посмотреть на себя, да? Хотя, может быть, это как бы словоблудие какое-то, да, но все-таки имеет большую разницу. Осознанно подходить к своему фанатизму, к своей вере? Или критически уметь посмотреть на себя и сказать, Влад там, или Андроник, да, по-моему, ты гонишь, да, и ты пошел вообще не в ту сторону. Угу. Все-таки это, ну, разница немножечко. Поэтому, не знаю, осознанно, вот фанатики, которые осознанно притворяли в жизнь свои как бы смертоубийственные планы. Нет, разве не осознанно?
Я поэтому и говорил, что если мы подходим осознанно, если я подхожу осознанно к вере в Бога, то есть осознанно читая Библию, вот, то я нигде не увижу там, вот, призывов каким-то к такому фанатизму, mm-hmm. вот, радикальному, да, то есть там, чтобы убивать кого-то. Вот, поэтому призыв я этого не услышу. Если я осознанно подойду, поэтому говорю, что осознанность, почему важна осознанность? Потому что не просто слушать кого-то, да, и что-то делать, вот, а осознанно подходить.
Угу. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите в своих комментариях, что для вас означает быть религиозным фанатиком, чем это отличается от просто посвященного своему делу там, человека, неважно, христианству он посвящен или футболу, предположим, да, потому что футбольные фанатики тоже существуют, их, ну, наверное, гораздо больше, чем религиозных фанатиков.
Сегодня, да.
Сегодня, да, в мире, и в какой-то степени мы даже сожалеем с Андроником по этому поводу. Потому что если по-доброму посмотреть на фанатизм, да, без смертоубийства, я бы, наверное, даже в какой-то степени хотел бы быть религиозным фанатиком. В хорошем смысле слова этого. Да? То есть быть настолько посвященным, чтобы вся твоя жизнь была наполнена теми ценностями, которые для меня являются ценностями. Пишите в комментариях, ставьте лайки, я повторяю, делайте репосты. И вот такой вопрос, смотри. Сейчас в меньшей степени, раньше в большей степени многие верующие люди, в том числе наши с тобой духовные, скажем так, предки, да, протестанты, угу. они с легкостью шли ради своих убеждений на смерть. Да? Они верили в свои какие-то ценности на основании Писания. Да? И другие люди, которые тоже верили в свои ценности на основании Писания, их с легкостью убивали, потому что они неправильно как будто бы верят. Да?
Угу.
И вот скажи, пожалуйста, пойти на смерть ради своих убеждений – это фанатизм? Да или нет?
Ради своих христианских убеждений – нет, это не фанатизм.
Друзья, а ради чего вы готовы, ради каких убеждений вы лично готовы пойти на смерть? Отвечайте в комментариях, и мы послушаем мнение Санкт-Петербурга.
Глас народа.
Ради каких своих убеждений вы пойдете даже на смерть?
Наверное, нет таких убеждений.
Ну, я думаю, когда, как у любого человека, возникает момент между жизнью и смертью, скажем так, когда у тебя уже нет выбора, в принципе. Все.
Если только, наверное, ради детей я пойду на это.
А зачем? Это маразм, когда человек идет на смерть. То есть болезнь.
Не знаю, трудно ответить.
Ради ребенка? Ради свободы?
Ради России, ради свободы.
Не пойду на смерть, потому что у меня есть дети, ради которых я живу.
Преданность.
Я не знаю, я не буду на этот вопрос отвечать.
Ну, как бы, я не знаю, там, родственные связи, такая вот всякая ерунда.
Не готов ответить на этот вопрос.
Думаю, ради близких.
Глас народа.
Смотри, как интересно. Я спрашивал, ради каких убеждений, да, вы готовы пойти на смерть, а некоторые люди говорили не про убеждения, а про людей, да, ради близких, детей, там, все остальное. То есть, мне это показало, что на самом-то деле у этих людей нет, ну, нет никаких идей и ценностей жизненных, ради которых они готовы пойти на смерть, но есть люди, ради которых они готовы... Хотя это тоже идеи, наверное, родственные связи, да, может быть.
Семья, родственные связи.
Семья, да, родственные, да, связи, да, тоже, в принципе, какая-то идея, да, в общем-то, по большому-то счету. Но вот ты говоришь, что те люди, которые ради своей веры шли на смерть, они не являются религиозными фанатиками. Ради собственных убеждений они не являются... Но смотри, разве... Вот женщина сказала, я не готова пойти на смерть, потому что у меня есть дети, я за них отвечаю.
Угу.
И у тех людей, которые с легкостью шли на смерть, тоже были дети, за которых они отвечали. Но, тем не менее, вот эти идеи, эти религиозные взгляды, которые они имели, были для них основанием, чтобы плюнуть на своих детей и на все вообще, и пойти на смерть. Так почему это не фанатизм-то?
Ну, тут, опять же, можно поговорить о двух вопросах. Поговорить как два баптиста, mm-hmm. вот, или поговорить как с неверующим человеком. Ну, какой ты выберешь путь?
Интересно, ты мне предлагаешь. Да. Нет, мне интересно поговорить как обычные люди, да, не как два баптиста, потому что мы с тобой все-таки говорим таким образом, чтобы это было понятно людям, не баптистам, да?
Опять, возвращаясь к началу нашего разговора, я скажу, в мое мировоззрение мой Бог он является царем в моей mm-hmm. жизни, поэтому ради него я готов умереть. И так, в принципе, говорит, и даже если не говорит, все равно это подразумевает любой христианин, искренне верующий. Вот. Мы видим, ты привел пример первых протестантов, да, которые шли на смерть. Вот я бы откатился бы еще назад, все-таки вернулся в Первоапостольской церкви. Вот, и там тоже яркие примеры есть.
Людей, нет, давай, которые... давай не будем откатываться туда, потому что там было... было убийство язычников христиан, да? Язычники убивали христиан. Когда я говорю про смертоубийство в средние века, во времена протестантизма, это христиане убивали христиан ради того, что считали свои языки более правильными, да, с точки mm-hmm. зрения...
Ну, мы не будем заниматься судом, там,
не, судить, не будем,
кто, был, кто, кто прав, кто виноват, там, вот, но мы, я считаю, что поскольку у меня есть гораздо более великая цель в этой жизни, то есть это не просто прожить эту жизнь, да, а я знаю, что я имею великую надежду на вечную жизнь mm-hmm. В царстве, в Божьем царстве с царем, вот, то, ну, какая мне разница, когда я умру? Ну, я все равно умру. Вот. Поэтому умереть ради своих убеждений, вот, для того, чтобы царство Божие расширялось, это, как говорили, почту за честь. Угу. Вот. Я, конечно, ну, это, может быть, слишком смело говорю, да, потому что у нас тут тихо, мирное время, да, мы тут живем и получаем удовольствие от жизни, у нас там никто не гонит, здесь там в Питере, да, и нас там не сажают, вот, и за веру, ну, по крайней мере, как было некоторое время назад, и мы можем смело об этом рассуждать, но на самом-то деле, как бы, это, такая позиция должна быть у каждого христианина, и столкнувшись с такой ситуацией, он должен сделать правильный выбор.
Слушай, я понимаю, что этот разговор почти что, ну, как бы ни о чем, да, поскольку это такая гипотетическая ситуация, да? И никто из нас не знает, как он себя поведет, даже когда ему придется, там, не знаю, кошку из огня спасать или оставить ее сгорать там, да. Но если так все-таки пофантазировать, ты в своих убеждениях уверен настолько сильно, что готов ради, ну, них пойти тут, на горячий костер.
Ну, как бы, тут я, конечно, могу придираться к словам, но не за убеждение, скорее, да, как бы. Вот, то есть за убеждение погибать, как бы, это одно дело. Тут мы говорим за Христа. Вот.
Да,
вот,
да.
Кто-то скажет, конечно, придерется к словам, скажет, ну, это за убеждение в Христа, ты же, это же вера, там, ну, и так далее. Но, как бы, ну, у нас другая немножко цель. Мы не погибаем за какие-то убеждения свои. Угу. Вот, мы все-таки христиане погибали за веру Христа. Вот, за Христа.
В чем сегодня... Смотри, сегодня, опять же, мы говорим о том, что христианство стало скорее такой маргинальной штукой. Маргинальной, потому что слишком маленькое количество людей. Ну, у нас 2-3% верующих людей. Да, это маргинальная достаточно движуха. И еще маргинальная она и потому, что те ценности, которые исповедуешь там ты и я, предположим, они далеко не являются ценностями
популярными
да. Да, для других людей, особенно в западном мире, потому что есть многие вещи, которые там категорически неприемлемы, и тебя могут реально посадить в тюрьму за то, что ты вслух произносишь какие-то вещи, хотя ты всего лишь цитируешь Священное Писание, предположим. Почему сегодня, как ты считаешь, люди идут в церковь? По каким причинам? Вот самая настоящая причина. Смотри, душевную помощь, духовную, они могут помочь получить у психолога, психотерапевта, да? Mm-hmm. Образование сейчас совершенно не нужно получать в церкви. Есть школы прекрасные. Раньше ходили в церковно-приходские школы. Это единственное место было, где можно получить школьный аттестат. Да? Mm-hmm. Потом что там, не знаю, друзей можно найти где угодно. Заниматься, страсть к благотворительности, получить, компенсировать тоже в любом другом месте, кроме церкви. И сделать это тоже в компании прекрасных людей. Ну и так далее и тому подобное. Да? То есть массу потребностей человек способен получить, не приходя в церковь, не разделяя какие-то странные ценности и веру в неведомого, в невидимого Бога. Так зачем они приходят туда? Минуты.
Ну, первое, я скажу, что очень часто люди, как мы вначале говорили, и как очень много в первом интервью рассказывали, да, каким должен быть настоящий служитель искренним. Вот люди, если люди встречают в этом обществе, которое мы называем церковью, вот, искренность, то очень велика вероятность, что они там останутся. Вот. И, скорее всего, они останутся навсегда в этой церкви. Это я могу сказать, как человек, который там короткое время занимается, но занимается служением в церкви, и к нам приходят молодые люди, и это слышно, то есть о том, что люди одиноки в этом мире, и если они видят искренность и заинтересованность, вот, то, скорее всего, они останутся в этом обществе. Угу. Вот. Но?
Но?
Не, без но.
Хорошо. Спасибо, друзья. Это был Андроний Тихомиров, диакон, священнослужитель, так можно сказать, вполне церкви культурной столицы Санкт-Петербурга. Это Лебедева
31.
31 по воскресеньям в 4 часа туда можно прийти и познакомиться с этим замечательным парнем лично, с его женой, который расскажет о том, как она в 10 лет в тайне от родителей ходила в воскресную школу. Это был «Глас народа», медиапортал teos.fm. Всем пока.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.